Прочитаешь передовую и прямо видишь зарю коммунизма, летящие ввысь ракеты, буровые вышки, целину подлодки, что там еще. Будто бы через эти газетные слова время с тобой говорит, прям полярное сияние перед глазами. Был у нас тогда духовный космос, был. Голговский чувствует волнение. Он понимает, что ходит по самому краю тайны. — А этот животноводческий комплекс, — говорит он вкрадчиво, — вы случайно не знаете, что там происходило?
— Знаю, — отвечает Альбина Марковна. — Случайно знаю. Сначала он назывался опытной фермой номер один, а потом его переименовали в НИИ мясоведения. После этого у нас на одной территории было два НИИ — мясоведения и специнформации, оба режимные. У нас даже общая столовая была. За мной один техник оттуда ухаживал. Мы с ним обедать часто вместе садились, и он мне про свое производство рассказывал. Это еще до Изюмина. Да я и сама кое-что видела.
Что за люди там работали?
Ой, довольно малосимпатичные. Такие, знаете, вот прям на Бирию похожие. Пиджаки с широкими лацканами, пенсне. Неприятный народ. То ли ученые, то ли МГБ, то ли еще кто-то. И кроме них были старые специалисты, человек 10 или 15, отбывшие доходяги из ГУЛАГа. Все синие от наколок, только наколки не воровские, а с каким-то вывертом. Еврейские буквы, орлы, пирамиды, глаза — странный контингент.
Голговский холодеет. А откуда они взялись?
Да я не знаю точно, правда. Я про них историю одну слышала, не знаю, врали или нет. Что вроде бы они были бывшие масоны. Вот самые настоящие масоны. Они под очередную амнистию бежали из какого-то северного лагеря, аж на Новой Земле. А в море их погранкатер перехватил. По амнистии им как раз положено было на свободу, но за побег вышел новый срок. В общем, перекинули их в НИИ, потому что у них знаний было много. Как раз по профилю. Жили в отдельном бараке. Потом им даже хрущевку маленькую построили с циркулем на стене. Такой был циркуль из цветной плитки, веселый, и на солнце, помню, горел.
Голговский недоверчиво качает головой. А чем этот животноводческий НИИ занимался?
— У них там с быками что-то делали, — отвечает Альбина Марковна. Внешне было, как на обычной мясобойне. Привозили скот, а потом пускали на мясо. Но еще какие-то исследования проводили. Много народу работало. Мы думали, искусственное мясо вывести хотят. А к концу 60-х все поменялось.
Как?
Хрущев велел на кукурузу перейти.
Как на кукурузу? Это же был не имя соведения.
Альбина Марковна машет рукой. Ой, в те годы такие мелочи никого не удивляли. Крупный рогатый скот к тому времени вырезали по всей стране. Мясоведы и эти бывшие гулаговские масоны постоянно в столовой ругались. Масоны говорили, что без животной силы никуда, и вся работа рухнет. А были еще другие, которых называли лысенковцами.
Лысенковцами?
Угу, они в вышиванках ходили. Они к этому времени масонов оттерли со всех постов, и вместо них, значит, сами сели. Эти лысенковцы за кукурузу агитировали, за зеленое, так сказать, мясо. Говорили, что жизнь во всем одна, и это есть форма существования белковых тел. Просто белок может быть растительный или животный. То Суслова процитирует, то Энгельса. По тем временам с такими цитатами спорить было опасно.
Можете точно вспомнить, что обсуждали?
Да именно это и обсуждали. Возьмут подносы с обедом, поставят на стол и давай ругаться. Один орет, я же говорю, мы эту кукурузу можем тоннами жечь, но верить нам люди не будут. А ему в ответ, партия сказала, значит, будут. Отечественную вытянули на картошке, а холодную вытянем на кукурузе.
Скажите, совсем тихо спрашивает Голговский, а вот этот перелом с передовицами, это недоверие, про которое вы говорили, оно тогда же началось?
Да, именно тогда. Кивает Альбина Марковна. В передовицах, кстати, тоже про кукурузу все время было, но я даже початка ни разу себе не вообразила, когда читала. Просто мертвые слова.
А дальше? Вы ведь и дальше работали? Альбина Марковна грустно кивает.
При Брежневе эти мясоеды вообще на свеклу перешли, вздыхает она. Говорили, если водку можно гнать, то и на обрезки тоже.
На обрезки?
Да, отвечает Альбина Марковна. Они все время про какие-то на обрезки спорили. Я думал, это мясные обрезки, типа там от грудинки, производственный жаргон. А они теперь пытаются эти на обрезки из кукурузы со свеклой делать. Голговского осеняет. Может быть, но фрески? Да, может быть. Я ведь этого слова на бумаге никогда не видела, слышала только. А как работалось при Брежневе? Ой, плохо, стыдно вспоминать. Передовицы к тому времени окончательно в дерьмо превратились. Какой там внутренний свет, даже понять трудно было, о чем пишут. Но я плохие оценки ставить уже боялась, потому что другое время было на дворе. Ставила обычно 8 или 9, а мне в обмен зарплату и паек. Вот все понимали, вопросов не было.
А при Горбачеве?
При Горбачеве, кстати, на ферме опять быков завели, уже на коммерческой основе, и передовица опять интересно. Читать стало. Снова вера появилась, свежесть какая-то в воздухе. Правда, ненадолго. Я одно с другим никогда не соотносила, но действительно занятно.
Но фреска, записывает вечером Голговский в своем дневнике. Так на родине академика Вернадского называли химеру. Здесь Голговский берет паузу в своем расследовании, чтобы обобщить уже собранную информацию и сделать некоторые выводы. Главная мысль Голговского следующая. Химеры, по сути, и были главным инструментом, которым направлялось развитие человечества. С конца Средневековья этим занимались тайные оккультные ордена, а затем где-то на рубеже XIX и XX веков, а может быть и раньше, они слились со структурами, которые позднее стали называть спецслужбами. Первое массовое боевое применение химер произошло в начале XX века и оказалось чудовищно эффективным. Сейчас никто уже не в силах понять, из-за чего на самом деле случилась Первая мировая война. С нашей сегодняшней точки зрения рвануло практически на ровном месте. Но нам кажется так потому, что тогдашних химер наш умственный взор уже не различает, они давно испарились. Видны только длинные ряды могильных камней. После Великой войны омерзительный пожар русской революции и гражданской бойни. Но с этими двумя событиями автору все более-менее ясно. Кто не верит в победу сознательных, смелых, рабочих? Я-я, хэр Людендорф. Но щит, капитан Пайнлэг. Подобные примитивные суждения К.П. Голговского мы даже не комментируем. Но дальше ясность идет на убыль. Как работали фабрики химер в 30-х и 40-х, мы одновременно знаем и не знаем. — пишет Голговский. — Знаем потому, что тогдашние химеры надежно отпечатались в культуре. Достаточно посмотреть пару черно-белых фильмов, пролистать несколько газетных передовиц или прочитать пожелтевший от времени передовой роман. Но как проходили ритуалы и кем они совершались по обе стороны от великого раскола культур, мы вряд ли в силах сегодня восстановить. Следы подобного рода уничтожаются особым тщанием. Мы можем, однако, сказать наверняка, что в XX веке, точно так же, как и в конце XVIII, люди в Европе вернулись к древней практике человеческих жертвоприношений. И здесь Голговского становится жутко читать, потому что соглашаться с ним не хочется совсем. Но мы все-таки дадим ему слово. Многие погибшие в XX веке – крестьяне бывшей Российской империи, узники нацистских лагерей, страдальцы ГУЛАГа, жертвы рынкомора и так далее были принесены в жертву разуму. Именно так человек прикладывал к реальности передовые теории своего времени, и разум требовал от него действий в соответствии с ними. Разум говорил, что счастье человечества совсем рядом, если решить вопрос «с» — подставить нужное. И тот же разум призывал не бояться социальной хирургии. Это уже потом, ретроспективно, подобные практики объявят злом. А тогда это было трудным добром, на котором стоял самый надежный из штампов «Утверждаю разум». В этом смысле Германия 40-х мало чем отличалась от России 30-х или 90-х. Различались только конкретные технологии умерщвления людей и медийно-культурная подтанцовка. Сомнительный вывод. Были и некоторые другие отличия, но не станем ввязываться в спор. Важно другое. Здесь в книге Голговского кончается ретроспектива и возникает естественный вопрос. А как обстоят дела сейчас? Голговский переходит к исследованию современности, понимая, что один неверный шаг может стоить ему жизни. Нам остается только рукоплескать его мужеству. Кто и где готовит химер для внутреннего потребления, и в нашем Отечестве, и на Западе, Голговский, естественно, не может определить дедуктивно. Он только вспоминает предложенную Боньера шифровку выражения corporate media, телесные СМИ. Зато примерно ясны механизмы и техники.